за строчкой архивной. Этот цикл посвящается 70-летию Нюрнбергского процесса.
В предыдущих выпусках наша программа подробно рассказала о проходившем 70 лет назад в Нюрнберге Международном военном трибунале над главными нацистскими преступниками. Сегодня мы расскажем о его последнем заседании, на котором суд вынес приговор главарям Третьего Рейха.
Трибунал, открывшийся 20 ноября 1945 года и заседавший почти год до осени 1946, проделал колоссальную работу. В ходе процесса было допрошено 116 свидетелей. Кроме того, более 500 свидетелей из разных стран, находившихся под нацистской оккупацией, по поручению Международного суда были допрошены выездными комиссиями. Всего к делу было приобщено свыше 300 тысяч письменных показаний и около 3000 документов, обнаруженных союзными армиями в германских армейских штабах, правительственных зданиях, ведомственных архивах Третьего Рейха. 31 августа 1946 года, выслушав последнее слово подсудимых, суд удалился на совещание, которое длилось месяц.
Наконец, 30 сентября 1946 года в работе Международного военного трибунала наступил ключевой момент – оглашение приговора. Обстановку, которая наблюдалась в тот день во Дворце правосудия, недаром сравнивали с настоящим вавилонским столпотворением. После того, как приговор был написан, тщательно выверен и подписан всеми членами трибунала, в Нюрнберг прибыли многочисленные гости, а также корреспонденты едва ли не всех ведущих изданий мира.
Необычная обстановка ощущалась уже при входе во Дворец правосудия. У его подъезда стояло значительно больше тяжелых полицейских машин. Многократно усилены все средства контроля. Постовые изучали пропуска, сличая их с паспортами, внимательно проверяли содержимое портфелей. Подобной процедуре подвергались буквально все без исключения. И сотрудники трибунала, и адвокаты, и гости, и представители средств массовой информации. Около половины десятого утра свои места заняли защитники. Затем появились стенографисты и переводчики. Как только в зал заседания ввели подсудимых, прозвучала команда «Встать, суд идет». Председатель трибунала, английский судья лорд Джеффри Лоуренс и его коллеги из СССР, США и Франции, сменяя друг друга, приступили к чтению приговора.
За строчкой архивной.
Исторический документ, подготовленный ими, получился настолько объемным, что только на следующий день суд дошел до той его части, где излагалась индивидуальная ответственность каждого из подсудимых. Кульминация последнего, 407-го заседания Нюрнбергского процесса наступила 1 октября 1946 года в 14 часов 50 минут.
Последнее заседание Международного военного трибунала завершилось в 15 часов 40 минут. Вот его главные итоги. 12 подсудимых – Геринг, Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Кальтенбруннер, Фрик, Франк, Штрейхер, Заукель, Йодль, Зейс Инквард и заочно Мартин Борман – приговорены к смертной казни через повешение. Трое – Гесс, Функ и Рёдер – к пожизненному заключению. Двое – Ширах и Шпеер – к 20 годам тюрьмы, Нейрат – к 15, Дениц – к 10 годам.
15 октября 1946 года, ровно 8 часов вечера по берлинскому времени, 8 журналистов из СССР, США, Англии и Франции прибыли в здание Нюрнбергской тюрьмы и были размещены в комнатах, в которых осужденные имели последнее свидание с родными. Начальник тюрьмы, американский полковник Эндрюс, познакомил представителей прессы с той частью здания, где находились преступники. Фотокорреспондент газеты «Правда» Виктор Тёмин.
По узкой железной лестнице мы спускаемся вниз. В тюремном коридоре полумрак. Лишь у 11 дверей горят яркие электрические лампы. И свет от них отбрасывается рефлекторами внутрь камер. Перед нами камеры 11 осужденных Международным военным трибуналом на смерть. У каждой стоит американский солдат и через глазок в двери внимательно наблюдает за поведением заключенного. Нас предупреждают говорить тихо. Подходим к камерам и поочередно заглядываем в глазок. Геринг лежит на койке, закрывшись одеялом. В углу камеры стоят его сапоги. Риббентроп разговаривает с пастором. Кейтель разбирает постель. Йодль пишет. Вокруг на столе много бумаги. Фрик, укрывшись одеялом, читает. Кальтенбруннер тоже занят чтением. Штрейхер спит. Заукель нервно ходит по камере. Зейс Инквард чистит зубы. Франк, сидя у стола, курит сигару. Розенберг спит. Чувствовалось, что преступники еще не свыклись с мыслью о неминуемом возмездии. Раздается удар гонга. 21 час 30 минут. Время, официально установленное в тюрьме для отхода ко сну.
Из воспоминаний Виктора Тёмина.
Осмотр тюрьмы закончен. Мы проходим через двор к небольшому каменному зданию. Здесь должна состояться казнь. Входим в здание. Прямо против двери три виселицы, окрашенные в темно-зеленый цвет. 12 ступеней ведут на эшафот. Под каждой виселицей люк с двумя створками, которые открываются нажатием рычага. Казненный падает в отверстие на глубину 2 метра 65 сантиметров. Виселиц три, но только две приготовлены для казни. Одна резервная. Полковник Эндрюс оставляет нас и идет в камеры, чтобы объявить каждому осужденному о решении контрольного совета об отказе в помиловании и предстоящей казни.
В 24 часа он вбегает в комнату журналистов и растерянно говорит:
«Геринг умер».
За строчкой архивной.
Несколько успокоившись, Эндрюс рассказывает.
Геринг молча встретил сообщение об отклонении ходатайства о помиловании, но когда узнал, что казнь состоится ночью, яростно сжал кулаки. Затем пошел к койке и сел, опустив голову. Американский солдат, дежуривший у двери камеры, услышал странный хрип. Он вызвал дежурного офицера и врача. Когда они вошли в камеру, Геринг уже был мертв. Врач обнаружил у него во рту мелкие кусочки стекла и констатировал смерть от цианистого калия.
Остается загадка, как в камеру Геринга попала ампула с ядом. Кто сумел ее принести? Вероятно, Геринг раскусил ампулу во время ужина, который перед казнью на выбор предложили осужденным. Сосиски с салатом или блины с фруктами.
Говорят, что незадолго до казни нацист номер 2 написал несколько писем, в том числе одно на роскошном бланке с пафосным титулом «Рейхсмаршал Великого Германского Рейха». Свое решение принять яд он объяснил так: «Не можете же вы в самом деле повесить рейхсмаршала». По его словам, с самого первого дня заключения под стражу у него было с собой 3 капсулы с ядом. Одну он почти не прятал, с тем, чтобы ее сразу обнаружили при обыске. 2 другие сумел сохранить – в ботинках и в баночке с кремом. Несмотря на постоянные обыски, яд так и не обнаружили. Одну из ампул, по его словам, даже носил на заседание трибунала. В прощальном письме Геринг попросил не наказывать никого из проводивших обыски. Найти ампулы было практически невозможно.
По мнению специалистов, эта версия вызывает большие сомнения. Большинство исследователей считают, что 11 месяцев водить тюремщиков за нос Геринг не мог. Напрашивается предположение, что ему кто-то помогал. Это мог быть врач или немецкий офицер, приносивший рейхсмаршалу предметы гигиены. Под подозрением были 2 американских охранника. Один, лейтенант Джек Уиллис, заведовал складом, где хранились вещи заключенных. Лейтенанту Геринг почему-то подарил часы и авторучки. Еще один американский военный, охранявший Геринга, в 2005 году, незадолго до своей смерти, признался журналистам, что брал у рейхсмаршала автографы, заводил разговоры и передавал ему какие-то лекарства. Но это также лишь одна из версий. Кроме того, есть предположение, что капсулу с ядом ему передала при поцелуе во время последнего свидания его жена.
Самоубийство Геринга на полтора часа отсрочила и несколько изменила ритуал казни. Сначала предполагалось, что осужденные пройдут из камер к эшафоту со свободными руками. Затем, опасаясь новых эксцессов, члены четырехсторонней комиссии по казни дали указание коменданту тюрьмы конвоировать нацистов с руками за спиной и в наручниках. В 0 часов 55 минут 8 журналистов привели к месту казни, где они заняли места против эшафота на расстоянии 3-4 метров. Поскольку Нюрнбергская тюрьма, в которой содержались нацисты, находилась в американской зоне, то и палач был также предоставлен правительством США. В данном случае им оказался американский сержант Джон Вудс.
Аркадий Полторак, секретарь советской делегации, автор книги «Нюрнбергский эпилог».
Теперь уже дело было за сержантом Вудсом, человеком, которому поручалось привести приговор в исполнение. Среднего роста, коренастый, с крупными чертами лица, он не скрывал большого своего удовлетворения от того, что выбор пал именно на него. И явно сожалел, что лишился возможности вздернуть Германа Геринга, который, подобно Гитлеру, Геббельсу и Лею, сам отправил себя на тот свет.
Казнь началась в час ночи. Первым к эшафоту подвели Риббентропа. Он был бледен, стоял с полузакрытыми глазами, будто находился в полной прострации. Пастор прочитал краткую молитву, и тут же последовала казнь.
В 1 час 17 минут ввели Кейтеля. Он, как известно, подписывал акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Но тогда еще не знал, что его путь позора закончится на эшафоте. Следом появился Кальтенбруннер. Он бросал умоляющий взгляд на пастора, который читал молитву, но через мгновение бесстрастный палач накинул на голову Кальтенбруннера черный колпак и петлю. В дверях Розенберг он едва шевелил губами. «Нет», когда переводчик предложил ему сказать последнее слово. Преступник, отправивший на смерть миллионы людей, при виде виселицы лишился дара речи. В 1 час 56 минут ввели Франко. Теперь, когда над ним занесен меч правосудия, он вел себя как шут, постоянно улыбался и кланялся. Наклонившись к священнику, тихо произнес кощунственные в устах злодея слова: «Я прошу Бога взять меня под свою святую защиту». Появился Фрик. Диким, полным ужаса взглядом смотрел на виселицу. Его под руки подвели к петле. Следующий – Штрейхер. Тупой, невежественный человек с садистскими наклонностями, сделавший карьеру при Гитлере на проповеди оголтелого антисемитизма. Он, быстро подпрыгивая, подбежал к эшафоту с истерическим криком «Хайль Гитлер!». Вели Заукеля. По его указанию, более 5 миллионов человек были угнаны в рабство в гитлеровскую Германию. «Приговор неправильный», — заявил он на эшафоте. Вслед за Йодлем в дверях появился последний из осужденных — Зейс Инквард. Направляясь к виселице, он что-то невнятно бормотал о полученном уроке и справедливом возмездии. В 2 часа 46 минут с главарями германского фашизма было покончено. Когда экзекуция завершилась, сержант Вудс с гордостью отметил: 11 человек за такое короткое время – это была быстрая работа.
За строчкой архивной.
Потом 2 американских солдата внесли в зал носилки с телом Геринга и положили под виселицей, чтобы присутствующие официальные наблюдатели и журналисты могли убедиться в его смерти. Представители всех союзных держав осмотрели тела и расписались на свидетельствах о смерти. Были сделаны фотоснимки каждого тела. В 4 часа утра запечатанные гробы с казненными нацистскими преступниками погрузили в грузовики и доставили на территорию бывшего нацистского концлагеря Дахау под Мюнхеном. Александр Звягинцев, автор книги «Нюрнбергский процесс. Уроки истории».
Там, в печах этого дьявольского заведения, они были сожжены, а пепел рассеян. Это сделано для того, чтобы их прах не смешивался с останками безвинно умерщвленных узников, и не было объекта поклонения для остающихся на свободе нацистов.
Так закончилась кровавая нацистская авантюра для ее организаторов и вдохновителей. А какова судьба других гитлеровских соратников, осужденных Международным военным трибуналом к длительному лишению свободы?
После того, как приговоренный к пожизненному заключению Эрих Редер в январе 1955 года был освобожден по состоянию здоровья, а Ширах и Шпеер покинули тюрьму в 1966 году, отсидев 20-летний срок, в Шпандау оставался один единственный обитатель, приговоренный к пожизненному заключению Рудольф Гесс. К тому времени порядки стали намного более либеральными. Гесс мог, например, часами гулять по территории практически без всякого надзора, что, в общем-то, и позволило ему, скрывшись в садовой оранжерее, покончить жизнь самоубийством в августе 1987 года. По решению четырехсторонней администрации были уничтожены все личные вещи последнего заключенного Шпандау. От наручных часов и кожаной куртки, в которой он прилетел на Британские острова почти за полвека до этого, до его искусственной челюсти. Союзники не хотели, чтобы они стали объектами культового поклонения. Затем в опустевшую тюрьму прислали роту британских солдат, которые выломали оконные рамы и сломали крышу. Потом в дело вступили немецкие рабочие. Крытые брезентом грузовики вывезли битую черепицу и стекло на территорию военной базы в Западном Берлине, а прочий строительный мусор из Шпандау через месяц был отправлен на британский же военный аэродром. Там его засыпали землей и сверху посадили деревья.
За строчкой архивной. Этот цикл посвящается 70-летию Нюрнбергского процесса.